Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Здравствуйте. И сейчас со мной в студии Елена Клещинская и Алексей Тимофеев, мои коллеги. Будем мы обсуждать самые важные новости к этой минуте. Начнем с информации из Ирана. Разбившийся в Тегеране украинский Боинг загорелся еще до столкновения с землей. Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана. Но на то он и предварительный, да, Лен?
Да, они пишут, что по сообщениям очевидцев, они отталкиваются от этих данных, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу. Траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадок экипаж развернул его обратно в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту. Ранее мы уже говорили о том, что спецслужбы исключили версии теракта и ту версию, по которой его сбила ракета. По предварительным данным, опять же, из этого отчета, причиной крушения стала авария двигателя. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Мы говорили, да, о том, что, по-моему, канадская разведка, да, тоже говорила о том, что это неполадки в двигателе.
Ну да, действительно, еще вчера появились эти свидетельства очевидцев, по которым самолет загорелся в воздухе. Теперь вот такие неподтвержденные данные приходят. Понятно, что нужно дождаться выводов комиссии, которая будет разбираться, собственно, что же произошло. Но вот пока появляется там разная информация, в частности, что самолет якобы пытался развернуться. Кто-то говорит, что таким образом пилоты хотели уйти от столкновения с жилым массивом и уводили самолет в сторону. В общем, масса слухов и домыслов. И вот, например, президент Украины Зеленский говорит, что тема разбившегося Боинга не должна быть темой для хайпа и лайков. Говорит о том, что...
Нормальным языком он умеет разговаривать? Что такое хайпа и лайков?
Ну, он говорит со своим избирателем на понятном для избирателя языке.
Ясно.
Да. У меня другая история, знаешь, зацепила. Мы обязательно узнаем правду, говорит президент Украины. Для этого проведено детальное независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Вот зачем это?
Ну, вот это вот все эти данные, о которых мы сейчас говорили, это еще до расшифровки черных ящиков. Я так это понимаю, да?
Да, конечно, да. Еще же ящики не расшифрованы, да, совершенно верно.
И, может быть, украинским специалистам дадут посмотреть, как их будут расшифровывать.
Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, известно, что Украина отправила в Иран группу своих экспертов и представителей разных ведомств из госавиаслужбы, служб безопасности, Минобороны, МИД и так далее, да. Но вот Зеленский сообщает, что в четверг намерен поговорить по телефону с президентом Ирана и усилить сотрудничество ведомства республики с украинской экспертной группой по расследованию авиакатастрофы.
Ну, а мы еще раз выражаем соболезнования всем родственникам жертв этой авиакатастрофы и обязаны продолжать разговаривать опять об Иране, потому что эта тема не сходит со страниц прессы, да, и США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном. Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совбез организацию письмо, в котором говорит о готовности Вашингтона к переговорам без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. То есть я так понимаю, что это такое, уже можно сказать, что пока, да, в ближайшие сутки Третьей мировой не будет.
Угу. Вот если дословно не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима.
Угу.
Значит, США оправдывает свои действия, а именно убийство иранского генерала на иракской территории статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону. Кстати, Тегеран также ссылается на эту статью и тоже направил в ООН свое письмо, сказал и пишет, что согласно этой статье он действовал соразмерно действиям США, устроив атаку на американские базы в Ираке. Mm-hmm. То есть самооборона в случае вооруженного нападения на члена организации. Ссылаются на одно и то же.
И те, и другие, да?
Ну, вот у меня мое оценочное суждение, что, конечно, это мне представляется некой ошибкой. То есть, если раньше Соединенным Штатам можно было предъявить что-то, да, то теперь Иран, подвязывая свои действия, свои удары по американской базе под 51-ю статью, ну, говорит, типа, ну, если они так, то и мы так, да? Ну,
а может быть, они одновременно, Алексей, это сделали? Подожди.
США говорит, если они так, то и мы так.
Нет. Соединенные Штаты первые. То есть они, Соединенные Штаты утверждают, что ликвидация Сулеймани, она оправдана юридически согласно,
статье,
51-й статье устава.
А Иран тоже говорит, 51-й статьей мы же оправдываем свои удары по Ираку.
В любом случае, хорошо, что они обратились в ООН как к посреднику этих переговоров, а до этого же об этом даже разговора не было, через ООН. Да. С другой стороны, есть такое ощущение, что они уже обо всем договорились, только хотят это оформить.
Ну, да, тоже есть такой вариант, таким. Кстати.
Но вообще логика, конечно, да, то есть убить высокопоставленного чиновника, госслужащего одной страны, а потом говорить, ну, мы вообще сейчас вот готовы к переговору, давайте разговаривать.
Но это лучше, если бы они продолжили накалять обстановку.
Давайте послушаем мнение директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Он сомневается в дипломатических талантах Трампа.
Ну, это обычные жесты Трампа, который сочетает дипломатию и политику силы одновременно причем. Он может, это удивительное свойство политика, когда может одновременно использовать военную силу и дипломатию, которая вроде бы несочетаема. Но мне кажется, здесь вряд ли что-то у него получится.
Слушайте, я подобрала их претензии к друг другу. США говорит, что Иран уже 15 раз за прошлый год нападал на них. Ну, имеется в виду и там всякие, когда племена нападали, не только официальный Иран. Потом Сулеймани готовил покушение на дипломатов, поэтому нужно убить. США настаивает на отказе, чтобы Иран отказался от финансирования террористов и вмешательства во внутренние дела Ирака.
Да, но при этом, когда иракский парламент голосует за вывод американской базы, Трамп говорит, нет, мы не уйдем.
Потом США уже сказали, что они могут нанести удары как дистанционно скрыто, ну вот как убийство Сулеймани, так и со своих баз. Ну и им это действительно выгодно, потому что нефть дорожает, отвлекает внимание от импичмента, внутренних проблем. А вот Иран говорит, что основным его тезисом, что он может в течение 1-2 лет начать делать ядерное оружие, но не хочет, потому что не позволяет религия. Это было сегодня такое заявление от МИДа Ирана, от Министерства информации.
У них с Пакистаном разные религии, что ли?
Им не позволяет.
Заратуст, дал бы я тебе, помнишь, как в 12 стульев, дал бы я тебе врыло, да Заратустра не позволяет. Это понятно. Было, да.
И еще говорят, что они могут нанести удары по всем базам США на Ближнем Востоке, включая Израиль. И есть возможность нанести удар и внутри страны.
Внутри страны зачем?
Внутри США.
А, внутри США.
Скрытые ячейки как раз теми, которыми руководил погибший Сулеймани.
Объясните мне, я так понимаю, вы так следите за этой темой. Объясните мне, пожалуйста. Я слышал, что Иран, когда нанес удары по американской базе, там вроде как погибли американские военнослужащие.
Это говорит Иран. А да, Соединенные Штаты говорят, что никто не погиб.
Никто не погиб. Я что-то не пойму.
Ну, скорее всего, это была информация как бы для внутреннего такого потребления внутри Ирана, чтобы люди успокоились, что месть состоялась.
Состоялась.
Есть там это на самом деле или нет, в данный момент мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.
Это да, но здесь вот я бы обратил внимание еще вот на то, что Лена говорила выше по поводу претензий Вашингтона к тому, что якобы генерал Сулеймани готовил покушение на дипломатов. Да? Об этом, по крайней мере, говорят там высокопоставленные лица из Вашингтона. Но даже американская пресса писала, что не было железобетонных доказательств вот этим заявлением, что Сулеймани готовил там якобы покушение. Об этом и разногласия на этой почве были внутри даже группы, которая совещалась там и принимала решение наносить удар или не наносить. То есть аргументов нет, фактов нет, доказательств нет. А есть некие предположения, что вот якобы генерал Сулеймани готовил покушение.
Но некие все-таки есть, потому что высокопоставленный иранский генерал чувствовал себя совершенно свободно свобода на иракской территории.
Да, абсолютно.
Но это, в общем-то, тоже вопрос. Сложно себе представить, чтобы высокопоставленный канадский генерал чувствовал себя спокойно на американской территории.
Да.
Понимаешь? Ну, то есть здесь тоже... Я вот думаю, коллеги, мы никогда правды не узнаем, а если узнаем... то вряд ли. Глубокая мысль, да? Ну, давайте, в общем, поговорим теперь на еще одну животрепещущую тему. Мне кажется, стоит обратить внимание на то, что посла Польши вызвали в Министерство иностранных дел Украины из-за осуждения героизации украинских националистов. Он выразил обеспокоенность, что 1 января в Киеве прошло шествие в честь Степана Бандеры.
Речь идет о том шествии, когда тысячи человек собрались в центре Киева и приняли участие в этом шествии в честь дня рождения Степана Бандеры.
111 лет ему, да?
Да, лидера украинских националистов. После этого послы Польши и Израиля, кстати, не только Польши, они выразили обеспокоенность, что на Украине чествуют памяти деятелей вот таких вот террористических организаций. Это организация украинских националистов и украинская повстанческая армия, которая запрещена в России. И польскому дипломату указали на контрпродуктивность такой дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. И говорят, что стороны договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне.
Это значит, ни о чем не договорились.
Да, это правда. Но здесь мы обсуждали подробно эту тему в эфире, и здесь обращает, по крайней мере, для меня, вот, обращает на себя внимание тот факт, что даже не само факельное шествие, но есть отморозки условно везде, в любой стране мира есть
какие-то нацисты. Но обычно они прячутся, эти,
да,
скажу.
Да. Ну, допустим, что вот в рамках роста украинского самосознания им разрешают выходить с флагами и портретами Бандеры и с факелами гулять по Киеву. Но здесь другая история. На здании киевской обладминистрации, да, ну, условная мэрия.
Облгосадминистрация.
Был вывешен портрет Бандеры, огромный баннер. Вот на это стоит обратить внимание. То есть здание это как бы правительственное, да? Здание власти. То есть таким образом власть что нам хочет сказать? Что она поддерживает эти шествия?
Я так думаю, что она ничего не хочет сказать. Ну, украинская власть
пусть
своим
гражданам говорит. Она не осуждает эти шествования. И она как бы... Степан Бандера во всех учебниках истории как украинский национальный герой. В чем противоречие?
Вот для меня противоречие все-таки существует. Потому что, и по крайней мере, там...
У тебя мозг не промыт просто.
Ну, может быть, да. Хорошо. Ладно, я с этим соглашусь. Но просто это что, официальная позиция там Украины и киевских властей?
А ты не знал, что ли? Я не понимаю.
Нет, ну я знал, у них поменялся, в Киеве поменялся мэр. Теперь мэр не Кличко, которого косвенно или напрямую связывали с
всякими радикалами.
Не поменялись.
Я думаю, что этот мэр, который поменялся, я, кстати, не знаю, кто, но... Возможно, он уже учился по новым учебникам истории.
Ну, может быть. Но для меня вот это было странным, факт вывешивания баннера на
Ну, в общем, здание. Наш коллега, Лен, я понимаю, наш коллега Алексей иногда удивляется совершенно очевидным вещам.
Извините, я сейчас розовые очки поправлю, да, и мы продолжим.
Ну, как бы мы ценим твое мнение и твое удивление по этому поводу.
Спасибо.
Сегодня же, кстати, в Польше должны проголосовать за закон, который запрещает фальсификацию истории в российскую сторону.
Там это у них... что? Это что такое?
Да.
Это что? Нет, я просто вообще не понимаю, что я уже запутался.
Сегодня они
что?
Должны... Ну, после вот этого вот скандала с тем, что Владимир Владимирович Путин назвал экс-посла Польши в нацистской Германии нехорошими словами, там, свиньей, там, сволочью.
Так.
После этого вот экстренно сегодня должны принять закон, который... криминализирует трактовку истории в пользу российской точки зрения. То есть, если кто-то считает так же, как в России по поводу истории Великой Отечественной войны, все, его там, я не знаю, там штраф или что они там сегодня примут.
Ага.
Вот не ты, знаю, вот, что вот делать, тут, если вот, совпадает.
А здесь у тебя что с розовыми очками?
Здесь ничего, ничего нет.
В общем, в Польше история не совпадает ни с кем. Ни с Украиной, ни с Россией, ни с Европой. У них одна своя история.
Ни с Литвой, я бы сказал, ни с Литвой еще.
Да, твоя история.
Своя история. Я уже говорил, кстати, эту да, тему, что ученые, российские ученые и польские ученые, историки, настоящие, да, из Российской академии наук, Института всеобщей истории, подготовили, по-моему, там 2 тома польско-российской истории взаимоотношений между странами. И мнения ученых сошлись практически по всей истории. Не практически, а по всей, кроме одного единственного эпизода.
Потому что это ученые,
да.
Понимаешь?
Ну, но вот это... даже у ученых не сошлись мнения по, собственно, началу Второй мировой войны. И ученые нашли выход в сложившейся ситуации. Они опубликовали... То есть если все статьи, там, начиная с Средневековья, заканчивая там, современным и новейшей историей, написаны совместными группами, то есть и русские, и поляки писали, то по началу Второй мировой войны опубликовали одну статью польских специалистов, а одну статью российских специалистов.
Но это как-то может отменить то, что этот...
Ничего не может отменить.
Этот товарищ действительно был антисемит. Вот это как-то может... Это...
Нет.
Нет, не может. Ну, тогда предоставим слово Елене.
Предоставим слово политологу, заместителю директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимиру Шаповалову.
Та позиция, которую занимает в настоящее время украинское государство, фактически это позиция потворствования и оправдания коллаборационистов из рядов украинских националистических организаций, прежде всего Бандеры, Шухевича и их соратников. Сотни тысяч поляков были убиты украинскими националистами в Западной Украине в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, до очередные марши сторонников Бандеры и та реакция, с моей точки зрения, абсолютно неадекватная реакция, которую продемонстрировала украинская власть на данные события, фактически дав зеленый свет радикальным националистам, она свидетельствует о том, что в Киеве ничего не поняли, ничему не научились.
То есть мне сложно спорить, конечно, с политологом, но а что, у украинской власти что, есть силы, чтобы противостоять националистам в своей стране? Да нет у них сил, нету.
Ну,
что они могут сделать?
Бы,
разогнать
это
факельное шествие?
Казалось бы, что есть, потому что та поддержка, которую высказали там большинство украинского населения, и, в общем-то, ну, да, доверили свое мнение президенту и парламенту, в общем... В какой-то степени это должно было придать силы украинскому правительству, да? Но,
мой коллега Алексей Тимофеев.
Что-то пошло не так.
Ага. Мне кажется, это уже двойные линзы в розовых очках, понимаешь?
Хорошо,
ну,
да.
Хорошо, давайте, в общем, к другой теме. Сегодня целый день с утра по всем каналам рассказывают о том, что Всемирный банк прогнозирует, что рост мировой экономики в наступившем году составит 2,5%. Этот показатель говорит о восстановлении торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году. Но при этом риски снижения темпов роста все же сохраняются. Вот это предложение меня убило. Риски снижения темпов роста все же сохраняются. Я не понимаю, может быть, Лена знает.
Все просто, потому что разные страны развиваются по-разному. И, естественно, в авангарде вот этого роста экономики это Китай, да? И из-за того, что они прогнозируют и наблюдают дальнейшее умеренное замедление в Китае, так они пишут. На самом деле в Китае по-прежнему идет рост, но не так быстро, как раньше. И вся надежда на Китай, что он вытянет всю мировую экономику. Такие же страны, как, допустим, США, где рост экономики замедляется ниже среднего до 1,8%. Это пишут, что это из-за негативного влияния повышения тарифа и повышенной неопределенности. Я думаю, что это имеется в виду политическое. Рост еврозоны снизится до 1% в этом году.
В среднем, ну, наверное, да?
Да, все-таки. То есть это совсем ниже среднего. Что касается России, то в России прогнозируют 1,6%, ну а далее немного увеличится 1,8%.
Ну,
радоваться или грустить, ты же не знаешь.
Давайте послушаем сначала эксперта, радоваться или грустить. Да. Он нам все сразу расскажет. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова Владимир Оленченко.
совпадаете с нашими прогнозами. В принципе, этот год, он вот как бы такой разгонный, что ли. PricewaterhouseCoopers считает, что следующий год будет где-то на уровне там 2,4. Говорит о том, что вся экономика глобальная куда-то устремилась вперед, а мы остались позади, нельзя говорить. У нас есть понимание, где мы находимся, есть понимание того, куда мы движемся, и главное, есть стратегия. Скажем, наше правительство считает, что год будет такой разгонный, вот, а потом будет нарастать. Поэтому я так вижу такой, я бы сказал, нормальный рабочий процесс.
В общем, нас Владимир Оленченко успокоил, все хорошо, да, и тогда расскажем о том, что не очень хорошо. Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в Китае стал новый вид коронавируса. Ну, то есть уже, наверное, не неизвестного происхождения, правильно говорить. Специалисты вот добавляют, что требуется дальнейшее исследование клинических проявлений заболевания.
На самом деле они сообщают о том, что пока что ничего не известно. Коронавирус имеет очень много видов. Это такой вирус, который имеет...
Стоит пугаться, скажи мне?
Стоит пугаться, потому что все-таки непонятно его происхождение. В декабре отметили, вот на 5 января было выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонии, причем все люди в тяжелом состоянии находятся изолированы в карантине в этом городе Ухань в провинции Хубэй. И подозревают, что это связано с заражением от какого-то животных, и нету доказательств, что заболевание передается от человека к человеку, но это тоже
пока не доказано, не точно.
Да. Потому что, как мы знаем, все предыдущие опасные инфекции, там птичий грипп, атипичная пневмония, они тоже начинались с того, что это были вирусы животных, которые заразились люди, и в организме человека они уже мутировали и стали эпидемией.
У меня, смотри, когда мы обсуждаем такую новость, першить в горле сразу, да?
Сейчас
еще
больше запершит, смотри.
Кашляный.
В Южной Корее выявили первый случай пневмонии, который вызван новым видом коронавируса. Вот. То есть не только в Китае.
То есть все-таки уже распространяется. Мнение. Эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.
Когда счет на заболевших новым вирусом пошел на десятки, люди сразу стали думать, а не второй ли это SARS. Нет, выясняется, что это другой вирус. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, какое на этот раз животное стало источником новой инфекции. Но надо сказать, что все это очень напоминает историю 15-летней давности. Тогда только титаническими усилиями всего мирового сообщества, огромного количества специалистов, удалось эту инфекцию остановить, локализовать в основном в Юго-Восточной Азии. Будем надеяться, что и в этот раз удастся справиться с новой инфекцией.
Так, Лен, я не понял, там вот есть какое-то число заболевших, а есть жертвы этого заболевания?
Или, нет, в общем, пока это просто... что смертельных случаев нет.
Ну а что мы так прям испугались?
Их пока лечат.
Что?
Их лечат.
Лечат. Вот пусть самое, лечат, вот и пожелаем им выздоровления.
Нет, да. Самое опасное, когда этот вирус начинает мутировать в организме человека. Человек заражается от животного, и если происходит передача дальше другому человеку, ну, это вот все.
Я надеюсь, что такого не произойдет, а те, кто заболел, выздоровеют. Да, и давайте все-таки, ну, о хорошем. Не знаю, насколько это хорошая информация, но, по крайней мере, любопытная. Смотрите, «Оскар», церемония вновь пройдет без ведущего. Президент компании, которая устраивает церемонию, да, говорит, что в 2020, скорее всего, никто «Оскар» вести не будет. Хотя я не понимаю, а что тогда будет?
Ну, ничего, просто будут выходить... Нет, не будут выходить пары...
Забирать статуэтки и уходить.
Да, называть номинантов, претендентов.
Ну, то есть никто не будет заполнять паузы между вот этим вручением.
Может быть, это к лучшему, я вот пару раз...
Говорят, что пишут, что в прошлом году «Оскар» был без ведущего, так как комик Кевин Харт, который должен был им стать, отказался из участия после скандала, связанного с его старыми твитами, которые оскорбляют геев. Вот, а замену ему не успели найти... Были хорошие отзывы.
Это в прошлом году.
Да, были хорошие отзывы после
церемонии.
А теперь,
наверное, тоже кто-то оскорблял.
Нет, были хорошие отзывы, что было лучше без этого комика. И поэтому, наверное, согласились вести так.
Ну вот то, что я тебе говорю.
И потом же дешевле.
Дешевле.
Дешевле, да, это правда, но по мне так ведущие всегда искрометно, блестяще юморили, шутили, это было очень живо, потому что они, как правило, общались с залом и
это потому что
шутили
Алексей Тимофеев, ведущий на радио «Спутник», поэтому.
Но, ну и что? И что из этого? Мне не предлагали.
А мне вот без
мне
ведущего
не
лучше. А я знаешь, еще я футбольные матчи без некоторых комментаторов да. смотреть можно, очень да, хорошо. Да. Да, я не знаю. Лен, ты, мы будем за дылку
и радио слушать тоже без ведущих?
Без ведущих. Конечно, замечательная
нет, нет,
идея.
Нет.
Мы будем за дылду болеть, я надеюсь, да? Может быть, все-таки получит российский фильм, наконец-то, Оскар.
И не только в фильм, еще и мультфильм.
Вот. А я сейчас благодарю моих коллег, Елену Глещинскую, Алексея Тимофеева, за то, что мы так яростно споря обсуждали главные новости, которые к этой минуте были готовы вам представить.
Вся соль.